Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу PsiFon через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В Новый год вместе с радио Крым Реалии. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Надеюсь, вы уже освоились в новом году, но не забывайте, так же, как и в старом году, слушать нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 каждый день на Крымском полуострове и в 7.35 и 12.10, если вы находитесь на материковой части Украины. Слушателям на FM-частотах бонус. Нас можно слышать на частоте 105.9 FM круг суточно. Крымчане могут всегда бесплатно нам звонить по телефону 8 800 10 06 926. Во время прямых эфиров есть шанс попасть непосредственно в прямой эфир. Если прямого эфира в это время нет, то мы запишем ваш звонок на автоответчик и внимательно его послушаем. Предлагайте нам свои темы программ и свои материалы. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Сегодня мы говорим о том, как ушедший год обогатил наш словарь. Какими словами люди описывали российские и украинские реалии в 2017 году? Какие новые выражения прочно вошли в наш повседневный обиход? Как из года в год меняется человеческая речь и какие события на это влияют? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Я приветствую, с нами на связи Ксения Туркова, лингвист, кандидат филологических наук, моя коллега. Ксения, здравствуйте.
Добрый день.
Ксения, итак, давайте же мы вспомним о том, какие слова появились в нашем лексиконе в минувшем году или, может быть, приобрели новый смысл. Но для начала я хотел бы задать вам такой вопрос. Почему вообще так происходит? Зачем мы выдумываем новые слова и выражения? Почему они появляются в нашем лексиконе? Неужели нам не хватает того, что уже есть, тех слов, которые уже существуют?
Но мне кажется, мы не выдумываем, мы какие-то слова актуализируем, какие-то становятся более актуальными, чем когда-либо. Вот, например, словарь такой американский есть, Мерриам-Вебстер, он выбрал словом года слово «феминизм». Конечно же, все знают слово «феминизм», прекрасное, оно давным-давно существует, но вот редакция словаря посчитала, что именно это слово достойно звания слова года, а они считают, исходя из статистических данных, они смотрят по количеству запросов, что искали люди на сайте словаря. И, как правило, так происходит, есть разные способы выбора слова года, но вот они посчитали количество запросов по слову «феминизм» и поняли, что были всплески. И таким образом на основе этого выбрали это слово как одно из самых актуальных. Конечно, всплески были связаны с и маршем женщин, который прошел после избрания Трампа в Америке, и потом вот эти все сексуальные скандалы, связанные с сексуальным харассментом, конечно, они актуализировали слово «феминизм». Так что какие-то слова, они просто актуализируются. Но есть и слова, которые появляются как новые. Вот, например, наверное, и в украинском тоже пространстве, и в русском появилось слово «хайп». которое все часто используют в соцсетях. Хайп – это такая шумиха, ажиотаж вокруг чего-то, что часто не стоит внимания. Одним словом это выразить сложно и по-русски, и по-украински. И вот берется слово «хайп», которое, ну, это англоязычное слово «заимствование», которое очень напоминает, конечно, русский «хай», то есть крик и ор, и тоже шумиху. Но, тем не менее, вот оно заимствовано, видимо, потому что как-то оно прижилось, потому что оно действительно и напоминает «хай», и потому что очень много событий, которые мы так обсуждаем, кричим, спорим о них, а потом оказывается, что вроде они того не стоили. Вот такого типа тоже слова заимствуются, переходят как-то из языка в язык, они для многих актуальны. А есть слова, которые действительно придумываются, я даже не знаю кем, лингвисты сами придумывают. Есть люди, которые любят изобретать слова, такие изобретатели, вот Михаил Эпштейн, куратор российского конкурса «Слово года», он российско-американский лингвист, филолог, он любит сам придумывать слова. И он, например, придумал, придумал еще один участник группы «Неологизм года» в Фейсбуке, придумал слово «домагант». Вот есть слово «харассмент», а как назвать того, кто за этим харассментом занимается? Были всякие шутки, там «харасун», «харасер», какие-то неприличные слова получались. И вот человек, который занимается неологизмами, придумал слово «домагант». Оно как-то, ну, я не знаю, приживется или нет, но, по крайней мере, уже где-то фигурирует. И еще мне очень нравится слово, которое выбрал Оксфордский словарь «Словом года». Это слово, которое можно перевести на русский как-то типа «юнотрясение». Там слияние слов «юности» — «землетрясение», «молодежь» и «землетрясение» — «youthquake». И получается, то есть это слово говорит... Это слово означает некие серьезные сдвиги в политической, культурной и социальной жизни, которые спровоцированы молодежными движениями. И это слово вот такое сращение, оно интересное.
Но если мы уже заговорили о молодежи и о тектонических сдвигах, которые может молодежь делать, и тем более мы сказали о слове «хайп», которое появилось в нашем лексиконе, тем самым зашли немного на площадку YouTube-сообщества. Мне кажется, именно оттуда, да, скорее всего, пришло это слово. Вот насколько вообще сейчас YouTube-блогеры, да, мы сейчас говорим о... наверное, на русскоязычном больше сегменте YouTube, становится такой кузницей трендов, да, потому что сейчас у многих молодых людей в лексиконе есть такие слова, как versus, battle, опять же, хайпанем. Насколько сильно влияние сейчас вот этой площадки?
Ну, конечно, все, что связано с социальными сетями и с блогерством, оно сильно влияет. Поэтому я думаю, я просто не могу назвать какие-то данные, потому что я это не измеряла. Но, конечно, это влияет. Влияют какие-то выражения, которые люди слышат от популярных людей. Не случайно, кстати, вот Яндекс сделал такую подборку по запросам, что искали в России. И там по разделам. И вот искали, например, кого искали из мужчин, популярных мужчин. И попал в этот список, на одной, по-моему, из первых позиций попал Юрий Дудь, который делает интервью как раз в Ютьюбе. И вот, пожалуйста, влияние. То есть он, по сути, стал одним из слов года тоже, по версии одной из поисковых систем, которая просто по статистическим данным сделала выводы.
Идем дальше. По поводу того, что происходило в этом году, много было событий, которые ввели в наш лексикон так или иначе некоторые слова, либо придали им новый смысл. Но вот я бы хотел поговорить сейчас об одной из самых захватывающих драм, которые разворачивались в России в 2017 году. Это битва за киноленту «Матильда». Этот фильм породил множество выражений, которые вошли в обиход россиян. Давайте послушаем фрагмент речи бывшего так называемого прокурора Крыма, а ныне депутата Госдумы России Натальи Поклонской. И продолжим.
Мнение.
Касаемо фильма. Вот актер, который
был выбран на главную роль, на роль нашего православного святого, государя Николая Александровича, это немецкий порноактер. Тоже не буду говорить название. По данному фильму сейчас проводится проверка Генеральной прокуратуры Российской Федерации на предмет запрета его трансляции и свободного доступа в интернете, поскольку этот фильм является невозможно свободно смотреть детям младше 18 лет. Люди, которые обращаются в мой адрес, это называют их религиозными фанатиками, там, сумасшедшими. Нет, это не сумасшедшие. Ни один человек, который обратился на мое имя, справку из психиатрической больницы не имеет. И те чиновники, которые мне в упрек говорят, что же ты рассматриваешь заявление сумасшедших, я думаю, время все расставит на свои места. Так вот, хотелось бы сказать публично, люди, которые обращаются на мое имя, никаких справок от психиатрических больниц не имеют. Поэтому они – это наши избиратели. Это обычные люди, отстаивающие свои права.
Мнение.
Ну вот это как раз-таки фрагмент, да, этой битвы за фильм «Матильда», точнее, против фильма «Матильда», который, в которой активно участвовала в том числе и Наталья Поклонская. И в разгар этой битвы мы получили новое такое выражение, да, новое понятие – «христианское государство». Ксения, можете ли вы прокомментировать, да, как так случилось? Есть ли такая организация, да, а если нет, то почему появилось ее название?
Ну, почему появилось название, тоже так сложно сказать.
Я, но здесь явно аналогия, наверное, я могу предположить, что это аналогия с исламским государством, возможно.
Да, да, конечно. И христианская Россия, вот это христианское государство, это словосочетание вошло в список антислов года в российском конкурсе «Слово года», который я уже упомянула, вот его проводит Михаил Эпштейн. И в российском конкурсе есть такая номинация, как «Антиязык». Антиязык – это язык лжи, ненависти, пропаганды, чего-то неискреннего. То есть какие-то слова, которые, как говорят сами организаторы конкурса, хочется взять в кавычки, а еще лучше оставить в старом году. Вот христианское государство вошло в список антислов года, но вообще победило в этом списке словосочетание «иностранный агент». И, кстати, есть еще один конкурс, вот раз уж мы заговорили о фильме «Матильда» и о Наталье Поклонской, есть еще один список, еще один конкурс, который выбирает слово года, называется конкурс «Словарь года». Он основан, это тоже российский конкурс, он основан на таком народном голосовании в Фейсбуке. И вот там больше всего лайков получил глагол «матильдить». Не в том смысле, что он понравился всем участникам, а в том смысле, что он, ну вот люди посчитали, что он какой-то, как-то отражает этот год.
А что значит этот глагол? В каком случае его уместно употреблять?
Ну вот на «Эхе Москвы» была передача об этом, в программе «Говорим по-русски», где обсуждают новые слова, и там обсуждали глагол «матильдить» в узком значении, это навязчиво транслировать в СМИ противостояние Натальи Поклонской и Алексея Учителя из-за фильма. А если брать более широкий смысл, это значит подменять обсуждение реально общественно важных проблем надуманными. Я не думаю, что этот глагол войдет как-то в историю и вообще в обиход, но на какое-то вот время он задержался. Еще интересно тоже, что касается примерно того же предмета обсуждения. В номинации «Неологизм года» было слово в шорт-листе «кумироточение». Вот если вы помните, Наталья Поклонская говорила, что бюст замироточил.
Вот как раз я об этом сейчас и хотел спросить. Давайте мы послушаем как раз вот это известное изречение Натальи Поклонской и продолжим.
Мнение.
Мне мои сотрудники звонят из Крыма, из прокуратуры, которые ухаживают за часовней. Вы знаете, сегодня утром бюст Николая II, государя нашего, который мы установили в сквере возле часовни, замироточил бюст.
Что?
Да. Люди приходят. Это сегодня случилось утром.
Да.
Поэтому люди приходят с детьми, чтобы приложить их, чтобы исцелились дети, которые
приболели. Необыкновенно, это надо снимать и показывать.
Это, на самом деле, да, чудо. Сделали фотографии, направили. Но вот это вот чудо, которое не объяснят ни ученые, никто. И это в столетнюю годовщину. Видите как? Государь нам помогает, ведь они погибли для того, чтобы мы сделали Россию процветающей и великой. И мы обязаны это сделать.
Мнение.
Ну, собственно, вот это самое изречение, да, после которого стало популярным слово «мироточить». Я напоминаю, что говорим мы о том, какой след оставил в нашем словаре 2017 год, с каким багажом мы перекочевываем в 2018. С нами на связи Ксения Туркова, кандидат филологических наук, журналист. Ксения, итак, давайте продолжим о «мироточении».
Да, я упомянула слово «кумироточение». Это неологизм. Кумироточение, да. То есть кумир и мироточить. Вот слияние двух слов. И получается, что мироточит твой кумир. А кумир Натальи Поклонской, очевидно, как раз вот государь Николай II. И она говорит о том, что его бюст замироточил. То есть вот получается такое кумироточение, которое может употребляться, наверное, в широком смысле. Мне кажется, это довольно удачный неологизм. Это как раз из тех слов, которые кто-то придумал сам, кумироточение. Я недавно писала большой как раз обзор и делала большое интервью для «Голоса Америки», для которого я и работаю сейчас, с организатором конкурса, с куратором конкурса «Слово года» Михаилом Эпштейном, где он очень подробно рассказывает о том, что происходит с языком и как отражается, как события влияют на язык.
Вот да, я напомню, что с нами на связи Ксения Туркова, которая в том числе делает материалы и для «Голоса Америки». И раз уж мы вспомнили конкурс, да, «Слово года», то по версии этого конкурса какое же слово было названо словом 2017-го?
Очень стремился к победе хайп, и многие за него голосовали, насколько я знаю, но в итоге победило почему-то чисто московское слово «реновация». Реновация как символ такой деструкции, разрушения. Это программа московского мэра по расселению ветхого жилья, которая, из которого очень многие совершенно не хотят расселяться. И реновация по-московски, она связана не с обновлением и ремонтом, а она связана со сносом под корень, что вообще противоречит слову, смыслу слова «реновация». Но вот так получилось, такие специфические российские и московские реалии. Почему-то такое слово победило, но это так проголосовал экспертный совет, и чей-то голос, видимо, перевесил. А также в тройку вошли слова «биткоин» и «хайп». «Биткоин» на втором месте – но биткоин, он во многих конкурсах вошел в шорт-лист, потому что, конечно, это
очень модное название, явление, да?
Да, криптовалюты, которые обсуждают везде, и ее взлет стремительный. Поэтому, конечно, это одно из слов года, безусловно. А на третьем месте оказался хайп. Именно в разделе, в номинации «Слово года» есть еще «Фраза года». Там победило название фильма Алексея Навального «Он вам не Димон». Есть «Антиязык», который я упомянула, там победил «Иностранный агент». И есть неологизм года, где победил «демагант», а также слова такие, как приставка «гоп», «гоп-политика». Ну, это явления, характерные для России, такой элементы какого-то криминала, такого бандитского натиска в политике и даже в религии.
Законы улицы в большой политике.
Да, гоп-политика, гоп-журналистика, гоп-религия. Эта приставка, если посмотреть по поисковым системам, она стала довольно популярной, используется, например, в СМИ даже в заголовках. То есть это, видимо, она отражает те явления, которые есть.
Далее я предлагаю поговорить не о тех словах, которые обогатили наш лексикон так или иначе в 2017 году, а о тех словах, которые вошли в наш лексикон ранее, но вот сейчас, получается, возможно, теряют свою актуальность, а возможно и нет. Итак, что же нам запомнилось с 2014 года, да, когда начали разворачиваться эти события стремительно, которые дали нам множество таких слов? Ну, например, слово «Крым наш». Его нельзя, конечно же, не упомнить. Я напомню, что говорим мы с Ксенией Турковой, нашей коллегой, кандидатом филологических наук. Говорим мы о неологизмах, и сейчас мы перешли как раз-таки к разговору, что же случилось с теми словами, которые вошли в наш лексикон с 2014 года. Ксения, по вашему мнению, вот это выражение, сочетание, да, «Крым наш», оно живо или нет? Или вот в том числе по тем причинам, которые назвал Федор Чистяков, вот как-то уже не используется это слово так
активно. Нет, оно используется. Другое дело, что просто слов, связанных с той историей, с событиями 2014 года, с тем, что происходит и происходило в Украине, этих слов в России, в частности, становится все меньше. Потому что это, ну, просто это меньше обсуждают, несмотря на то, что по телевизору, конечно, продолжают говорить про Украину, но уже вот не так активно, как раньше. Сейчас больше про Америку, мне кажется, говорят. И это очень видно по конкурсу «Слово года», какие слова попадают в длинный список, а потом в короткий. В этом году даже в длинный список попало только одно слово, связанное с украинскими реалиями, это слово «безвиз». Потому что он, собственно, вступил в силу, вот это, поэтому это слово попало, и оно очень активно появлялось и фигурировало в разном, то есть не только в украинском, но и в российском тоже контексте. А что касается вот этого сращения «Крым-наш», которое пишется слитно и употребляется так иронически для обозначения какого-то квасного патриотизма и слепой любви к родине, чтобы она, какие бы преступления она ни совершала, вот «Крым наш» в таком ироническом значении сохранился, и я думаю, что он будет использоваться еще долго. А может быть, он и войдет даже в какие-то словари, вот, например, вот не могу вспомнить, какой, по-моему, оксфордский словарь, в этом году в шорт-лист вошло слово «компромат», которое как бы вернулось в английский язык, но уже в русском таком, как это объяснить, через кей пишется «компромат», оно из 90-х пришло и попало обратно в английский язык. То есть там прямо пишут, что это заимствование из русского, вот попало слово «компромат». Может быть, попадет и таким образом в какие-то иностранные словари словосочетание «Крым наш», связанное с аннексией, со всеми событиями какие-то слова, не исключено, потому что очень громкие события, которые отзываются в разных странах, имеют международное значение, поэтому, возможно, они войдут и в английский язык, например.
Но вот с Крымом связано еще одно устойчивое выражение, на мой взгляд, очень устойчивое, и вспоминать мы его будем еще долго. Изрек его премьер-министр России Дмитрий Медведев в 2016 году, когда посетил Крым. Давайте освежим в памяти эти слова и продолжим.
Мнение.
Невозможно пробить к нему,
это не вешает. Это отдельная тема.
Неправильно индексацию нас насчитывают. Правильно. Убежают нас. Не дают 4% даже. Что ж такое 8 тысяч? Это
ноги пенсиями будем заниматься в стране. Мы не можем сделать только в одном месте. В одном
месте пенсии. Но вы же сказали индексацию. Где она там прямую индексацию?
Ее нигде нет. Ее нигде нет. Вот мы вообще не принимали. Просто денег нет. Значит, будем, найдем деньги, сделаем индексацию. Вы держите здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.
Мнение.
Ну вот такая фраза «вы держитесь», денег нет, но вы держитесь, да, как ее упрощенно сейчас употребляют. Ксения, что вы можете сказать по поводу живучести этой фразы?
Я думаю, что тоже она останется надолго. И она уже, по сути, превратилась в такой мем. Вот именно поэтому вы правильно сказали, что ее используют в сокращенном виде, в виде мема. То есть он дословно такого не произносил, он сказал «вы держитесь тут», а до этого объяснял, что нет денег. Но это сократили до «денег нет, но вы держитесь». И уже это используется как надписи, где-то я видела, там, ну, могут написать на кружке, там, на какой-то сувенирной продукции, как такое вот ироническое пожелание.
Более того, я даже добавлю, что да? Наши коллеги с канала «Настоящее время» делают шоу, название которого позаимствовано как раз-таки из этой фразы. Я не помню точного названия, «Держитесь там», там вот как-то так это называется. Замечательное шоу, но вот название трудно запоминается, учитывая, что это взято из фразы, которая запомнилась гораздо лучше.
Вообще, если... кстати, слово «держитесь», оно стало вызывать, то есть когда говоришь человеку, ну вы держитесь, не имея в виду никакой отсылки к Дмитрию Медведеву, то почему-то возникает сразу ассоциация, то есть хочется улыбнуться, засмеяться, потому что вспоминаешь, что он сказал. Появилась еще одна коннотация у этого слова. И это говорит о том, что вот эта фраза, она надолго останется.
Есть ли еще какие-то фразы, которые удалось пронести памяти народной, да, памяти языковой через годы конфликта, который мы наблюдаем с 2014 года, и которые не теряют актуальности, на ваш взгляд?
Ну, мне кажется, что вот это словосочетание, даже это не фраза, просто словосочетание «распятый мальчик», конечно, оно стало символом пропаганды. То есть, когда мы говорим там сплошные они показывают распятых мальчиков сплошных, мы имеем в виду, что показывают сплошное вранье, не проверяют факты, занимаются пропагандой и так далее. Это стало таким общим обозначением некоего пропагандистского такого контекста. Вот это первое, что мне приходит в голову, и мне кажется, этот распятый мальчик, по-моему, даже и есть статья в Википедии про него, то есть он уже действительно стал символом пропаганды. Сейчас я именно конкретные фразы не вспомню, но вот это первое, что я сразу вспомнила, и я думаю, что это останется надолго.
Давайте далее, у нас есть несколько минут еще поговорить о фольклоре. Особое внимание в аннексированном Крыму в прошлом году было приковано к строительству. Очередное самое популярное словосочетание на Крымском полуострове по итогам 2017 года мы обсудим сразу после небольшой музыкальной подборки. И как раз-таки узнаем, что это за объект, который мы обсудим. Дальше.
Мнение.
Кто задумал майданы и народа разрыв? Не убить нашу правду, не разрушить мечты. Да, мы любим Россию, да, мы строим мосты.
Над тобою величаво солнце светит, хоть этот план совсем коварен и непрост. Огромный мост мы строим на планете, российский самый длинный Крымский мост.
Я растворяюсь в чудесах, Крымский мост в разных местах. Скоро стройка завершается, а наш мост все укрепляется.
Смотри, сегодня будут стерты грани, построен мост, восьмое чудо света. Я бы не смог как нужно выразить словами, и благодарен Путину за это.
Крымский мост, какое чудо, исторический момент, и не будет личной жизни, никаких у нас проблем.
Я прошу прощения у людей с тонким музыкальным вкусом и образованием, но, как говорится, из песни слов не выкинешь. Это были фрагменты тех творений, которые были присланы организаторам конкурса на песню о Керченском мосте. Да, правильно я сказал?
Такой конкурс, да, есть?
Был, проводился такой конкурс. Вот насколько вот подобные явления находят отражение в нашем языке и, возможно, даже в народном творчестве? Ну, здесь оно очень так стимулировано, да, исключительно народным его назвать сложно, но тем не менее, как это отражается?
Ну, мне кажется, что сейчас в России есть вообще такой взлет вот этих патриотических каких-то конкурсов песни и пляски, я даже не знаю, как это назвать. Недавно же был видеоролик, который большой произвел фурор, где... Я сейчас не могу вспомнить, по-моему, депутат Госдумы поет вместе с детьми маленькими. Они поют, что «Володя, мы пойдем за тобой, там в Сирию, куда-то ты нас
куда-то
бой
там
поведешь».
Смертный бой, да. Да, да.
На смертный бой. Дети жутко слушают, дети поют о войне, что они пойдут воевать. Вот. То есть это такая милитаристская риторика, военная, милитаристская, даже из уст детей раздается. И плюс еще связанное с восхвалением начальника, президента, сейчас это в принципе актуально. Это то есть не только в Крыму такие песни поют, но вот это таким образом отражается. Я не видела это ни в каких списках конкурсов «Слово года» и вообще даже не слышала вот этих всех песен. Сейчас с интересом послушала. Особенно частушки, это такой народный жанр, который обычно осмысливает всякие политические проблемы.
Ну, здесь тоже, да, люди надеются на вечную молодость со строительством.
Ну, там интересно, в частушке мне запомнились слова, что Крымский мост поможет решить проблемы в личной жизни.
Я ну да, знаю, да, как... да, да. Ну что ж, это тоже своего рода отражение. Спасибо, Ксения. Напоминаю, что с нами на связи была Ксения Туркова, кандидат филологических наук, наша коллега. Говорили мы о том, чем же обогатил наш словарь, ушедший 2017 год. Это радио «Крым Реалии». У микрофона был Сергей Макрушин. Пока.
Обойти блокировку «Крым Реалии». Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии». Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. В Новый год вместе с радио «Крым Реалии». Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что мы мест явок, паролей не меняли. Все остается по-прежнему. Вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц каждый день в 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове и в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Кроме того, есть телефоны, по которым вы можете нам дозвониться как в прямой эфир, так и по его окончании. 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны. С территории Крымского полуострова жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Остальные контакты вы найдете на сайте «Крым Реалии», где вы можете не только прочитать актуальные интересные статьи, но и послушать и посмотреть наши эфиры.
Тема дня.
Итак, тему сформулировали мы следующим образом: тролли, боты и другая фауна соцсетей. Тема, на самом деле, довольно-таки серьезная, потому что несколько международных скандалов разгорелось как раз-таки в связи с недобросовестным использованием новых медиа. Поговорим мы об этом с Борисом Тизенгаузеном, украинским политологом, политтехнологом, экспертом по управлению репутацией и международным отношениям. Борис у нас в студии, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, я предлагаю начать наш разговор через несколько секунд. Замечательная песня без слов в исполнении Эдуарда Хиля, которая стала, возможно, гимном, да, сетевых троллей, во всяком случае, таковой ее многие считают, но тема у нас действительно серьезная. Итак, насколько сильным инструментом сегодня стали новые медиа, да, социальные сети, и насколько вообще важен вопрос безопасности в связи с тем, что они очень популярны сегодня?
Ну, в связи с развитием социальных сетей, фактически каждый человек стал единицей медиа. То есть мы все генерируем контент, и мы все можем формировать новостную повестку сегодня. Большинство пользователей, в принципе, перестает заходить на сайты, потому что лента Facebook отдает им всю полную картину, что происходит там в стране, в мире и так далее. Поэтому социальные сети – это действительно мощнейший инструмент, и от такого фана, от развлечения боты и тролли, когда они только начинали, перешли уже такие в промышленные технологии, и фактически сейчас целые фермы ботов, которые, содержание которых стоит очень немало, работают над тем, чтобы изменить наше восприятие, то есть формировать нашу повестку дня. Там градация довольно серьезная там по ботам. То есть вообще, в принципе, что такое боты?
Да, в терминологии необходимо разобраться. Может быть, некоторые наши радиослушатели и не встречали. Хотя, наверное, это маловероятно, что человек не слышал этого выражения «боты», «тролли».
Я вам скажу больше. Практически у каждого человека, который пользуется социальными сетями, в друзьях есть вот такой персонаж. То есть бот – это аккаунт, за которым с фальшивым именем и фамилией, за которым стоит группа людей, которые используют для своих целей. То есть цели могут быть разные, просто собирать информацию о вас или, например, пытаться влиять на повестку, на вашу ленту, на ваше восприятие. То есть бот – это вот такой фальшивый аккаунт, который используют в тех или иных целях. Сейчас существуют целые компании, которые занимаются разведением этих ботов. В основном это используется для политических целей. И вот вы абсолютно верно в начале программы сказали, то есть целый ряд резонансных скандалов вспыхнул в связи с тем, что Российская Федерация вот через такие сети пыталась влиять на мнение жителей Британии и на мнение жителей Соединенных Штатов.
Но скандал действительно довольно-таки серьезный, потому что в стратегии национальной безопасности, которую опубликовал Белый дом, сказано, что Россия представляет серьезную угрозу для Соединенных Штатов. И вот самой главной угрозой, конечно же, названы ядерные силы, но также указано, что опасность представляют и попытки России подорвать демократию через средства массовой информации. И здесь цитата из этой стратегии. «Сегодня такие игроки, как Россия, используют информационные инструменты, чтобы подорвать законность демократических государств. Наши противники нацелены на средства массовой информации, политические процессы, финансирование соцсетей, получение персональных данных». Но вот как на практике может выглядеть это влияние? То есть для того, чтобы повлиять на какой-то процесс, да, нужно сделать что? Что делает Россия вот в данном случае, в чем ее уличают?
В данном случае Россия использовала вот эти сети фальшивых аккаунтов в двух направлениях. Во-первых, самый простой способ повлиять на вас – это добавить несколько ботов к вам в друзья и через аккаунты этих ботов начать прокачивать ту или иную повестку. Рано или поздно вы увидите ее в своей ленте. У Facebook есть свои алгоритмы, если человек часто взаимодействует с вами, лайкает, комментирует ваши посты и так далее, то вы с большей долей вероятности будете видеть его материалы у себя в ленте. Вот таким образом 10, 20, 30 фальшивых аккаунтов добавляются к вам в друзья, начинают взаимодействовать с вами через вот эти лайки, перепосты, а потом вы начинаете видеть то, что они ставят в своей ленте. Если работать не топорно, то, в принципе, подсознательно вы начнете учитывать эти материалы. Мы проводили эксперимент. Вот эта штука, когда к вам в друзья добавляются несколько аккаунтов и начинают менять вашу ваше восприятие называется инфококон. Мы проводили эксперимент, мы добавляли трем журналистам вот эти коконы, и через месяц один из журналистов, не понимая почему, подхватил одну из тем, которую мы вот таким образом прокачивали через этих ботов. Поэтому это довольно действенно.
А в итоге вышел какой-то вот материал, который направлен, да, тенденциозный, возможно, да?
В итоге журналист на своем сайте написал материал о той теме, которую ему подбрали. Так или иначе.
Но он смог с ней разобраться объективно, либо это был какой-то...
Да, он смог объективно разобраться. Смысл вот этого эксперимента был в том, чтобы подсознательно заставить подхватить эту тему. И это получилось. То есть это один инструмент, который использовала Россия. Второй инструмент – это так называемые массовые жалобы. Вот летом этого года очень многие проукраинские аккаунты жаловались на то, что Facebook начинает их банить, там, кого-то на неделю, кого-то на месяц, исключая из, ну, возможность добавлять что-то в свою ленту. И там была, у Фейсбука была такая уязвимость, когда большое количество пользователей жаловались на ваши фото, неважно, есть на них там какие-то запрещенные элементы или нет, Фейсбук банил ваш аккаунт, и вы, ну, у вас отсутствовала возможность что-то писать. И вот Россия такие же вещи использовала в Соединенных Штатах. Плюс ко всему, ну, Россия использовала не только запрещенные какие-то вещи, но и незапрещенные. То есть вот контекстная реклама в Фейсбук... Сейчас у Facebook таргетинг, это вот когда вы можете той или иной отдельной категории показать конкретный материал.
Определить целевую аудиторию, которая будет показываться, да.
Абсолютно верно. То есть настолько расширены инструменты вот этих целевых аудиторий, что вы можете выбрать вплоть до людей, которые работают в конкретной компании, например, депутатов Верховной Рады с определенными критериями. Вы можете выбрать только послов, например, экспатриантов, людей из США, которые работают в Киеве только. То есть огромнейший инструментарий позволяет вам выбрать очень узкие категории и показывать каждому свое... Ну, как бы свой целевой месседж. И вот эти инструменты Россия тоже использовала. И я знаю, что и представители Facebook, и представители Twitter сейчас передают данные вот этих вот сетей, которые использовали рекламные аккаунты, для исследования в Агентстве национальной безопасности и тем группам, которые проводят расследование о вмешательстве России в выборы США. То есть инструментов огромное количество. Причем они настолько разнообразны. Мы часто экспериментировали с разными вот месседжами, как с этими инфококонами. То есть несколько лет назад мы создали журналиста, он нереальный, он только в сети существует, который делал расследования и вбрасывал такие громкие всякие материалы интересные. Ну,
сенсационные.
Сенсационные.
Взрывал интернет, да?
Ну, да, да. Так вот, закончилось это тем, что профиль этого журналиста появился на топовых сайтах украинских, на «Корреспонденте», на «Обозревателе», на «Цензоре». То есть у него была фотография, которую мы взяли просто из сети какого-то абсолютно левого там гражданина. Вот. И в итоге профиль этого журналиста и по сей день существует. Все думают, что это реальный журналист. Он есть, ему пишут, приходите к нам на эфиры и так далее, и так далее.
То есть виртуальный персонаж фактически стал реальным, да?
Абсолютно. Причем более популярный, чем некоторые существующие журналисты. Это говорит о том, что социальные сети имеют колоссальную возможность влиять на наше сознание. Потому что, ну, я уже не раз говорил о том, что социальные сети – это то, что нам нужно сейчас. То есть мы уже перестаем читать длинные какие-то новостные материалы на сайтах. В социальной сети мы по заголовку новости понимаем, о чем новость. Мы ее даже не открываем. И в связи с тем, что огромное количество информации за день нами переваривается, то вот социальная сеть с ее короткими месседжами идеально подходит для восприятия сейчас.
Но это мы говорим о внешней политике, теперь поговорим о том, как это может быть использовано. А вот перед тем, как мы, кстати, перешли на этот разговор, заканчивая историю со скандалами в Соединенных Штатах, по поводу анализа того контента, который продвигала Россия, да, в этих социальных сетях, на что играли, какая информация продвигалась, на каких чувствах людей пытались сыграть?
Ну, как правило, не играли на чувствах, а разделяли на кластеры, на очень, потому что Соединенные Штаты – это крайне неоднородная и по этническим признакам, и по возрастным, и там по уровню дохода страна, поэтому выбирали, вот кластеризировали на сотни-сотни маленьких кластеров, и каждому кластеру отдавали свое. Например, электорату среднему ядру, так скажем, электората Трампа, это белые американцы с уровнем дохода средний, отдавали месседжи там о том, что Хиллари Клинтон врет. То есть вот это был такой месседж о том, что она врет. Если вы помните этот скандал с вскрытием сервера демократов, откуда достали почту Хиллари Клинтон. То есть вот давали эту информацию. Другим черным американцам, не работающим, отдавали другой месседж о том, что у них никогда не будет работы и так далее. То есть можно сказать, что они действительно так или иначе играли на стороне Дональда Трампа, однако это доказать практически нереально. Я думаю, что если бы Дональд Трамп действительно хотел влиять, у него был собственный штаб, который это прекрасно делал и без Российской Федерации. Потому что Россия делала это очень топорно, а Дональд Трамп делал это тонко, с учетом покупки баз данных. В Америке это довольно распространено. Он купил базу данных республиканцев, где за 15 лет, где можно было о человеке узнать все, что он покупал, где он живет, какие у него предпочтения и так далее. То есть Дональд Трамп делал это грамотно, и Россия в данном случае только помешала ему, ну, то есть вот такой вот такую свинью подложила электронную ему.
Да, и мы это эхо чувствуем до сих пор, оно довольно-таки сильное. И расследование, кстати, о вмешательстве России в внутреннюю политику Соединенных Штатов продолжается. А мы тоже продолжаем через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин дежурит у микрофона. У нас в гостях Борис Тизенгаузен, украинский политолог, политтехнолог, эксперт по управлению репутацией и международным отношениям. Говорим мы о фабриках ботов, фабриках троллей, о том, какое место занимают социальные сети в нашей жизни, насколько мы привыкли потреблять через социальные сети информацию и насколько опасным может быть влияние, так или иначе, да, на наше общение в социальных сетях. В продолжение эфира немного информации. Международная некоммерческая организация по исследованию гражданских и политических свобод Freedom House опубликовала отчет «Свобода в сети 2017». Это не начало этого исследования, оно продолжается, да. И вот по сравнению с 2016 годом организация обнаружила 6 новых фабрик троллей. Всего исследование было проведено в 65 странах, жители которых составляют 87% от числа всех пользователей интернета. Правозащитники обнаружили фабрики троллей на территории России, Украины, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Малайзии, Марокко, Мексики, Китая, Ирана и других стран. Freedom House изучила расследования, опубликованные в ходе утечек документы и научные исследования. Из них была получена, как они утверждают, достоверная информация, что власти 30 стран нанимают людей, которые манипулируют онлайн-обсуждениями. Как отметили правозащитники, некоторые страны, включая Россию, используют фабрики троллей для вмешательства в выборы других государств. Ну, это мы уже обсудили, но также в отчете отмечается, что большинство стран создают фабрики троллей для внутренних целей. Вот для внутренних целей, как это может выглядеть, это влияние?
Ну, здесь я бы, наверное, поправил. Я думаю, что практически все страны, где есть социальные сети, создают большие или маленькие вот эти фабрики ботов. Потому что эти фабрики, они решают абсолютно разный спектр задач, от задач бизнеса до задач, ну, просто какой-то личных, персональных. Вот как это работает на примере, создается сеть аккаунтов, которая в комментариях, потому что, как правило, мы после прочтения материала заглядываем и в комментарии, и смотрим, какой же, ну, какой же месседж, какой же комментарий набирает больше лайков, ну и, собственно, подсознательно мы присоединяемся к нему, так это работает. Вот. Так вот, эта группа фальшивых аккаунтов, она развивает тему в комментарии и разворачивает общественное мнение в ту сторону, в которую развернуть нужно. Плюс у ботов, ну, куча задач существует, мы применяем их абсолютно на разных полях. Вот. И для того, чтобы... Тут еще нужно отметить важную вещь, что если боты... Ну, явно по ним видно, нет у человека какого-то профайла аватарки, да, нет фото, одни перепосты в ленте, то на них никто не обращает внимания. Все сразу понимают, что это боты, и, в общем, они разгоняют какой-то месседж. Но этим тоже можно пользоваться. То есть можно автоматически накрутить какому-то политику явно перепосты и лайки ботами, и потом на это обратить внимание общественности и сказать, смотрите, он тут нанял кого-то, сам себе накручивает. И, ну, таким образом, то есть вот эти вещи, их то тоже...
Подставить таким образом, да?
Абсолютно четко, то есть да, и... Многие как бы используют эти вещи. Можно комментировать за политика ботами, и все будут говорить, да, он опять нанял каких-то ботов, там, ну и так далее. То есть это такие стандартные двухходовки, которые сейчас очень многие применяют. Но в основном ботов используют для развития дискуссий в комментариях. Плюс боты тоже градируются по разным категориям. То есть есть явные боты, на которых вот никто не смотрит. Есть боты, похожие на людей. То есть это, как правило, аватарки с флагами, там, котятами и так далее. Эти группы ботов генерируются скриптом. То есть их не человек создает. И когда мы изучали цикл жизни бота, как его сделать максимально похожим на человека, мы пришли к тому, что... И некоторых вы, в принципе, не можете отличить, хотя они будут генерироваться тем же скриптом. То есть Facebook научился определять ботов очень четко. Он совершенствует этот алгоритм. Например, бота никогда не отмечают на фотографии. Бот никогда не дописывает к перепосту какой-то осмысленный текст. Да? Или бот не отмечается в каком-то месте, не чекинется, в кафе, в ресторане, там где-то еще. Вот если скрипт научить из, там, скажем, из 300 мест Киева абсолютно в разном порядке отмечаться раз в неделю где-то, то, ну, и правдоподобные фотографии подбирать, то и все это можно делать через поиск. Он будет из Гугла подтягивать фотографию ресторана, отмечать там свое местонахождение и так далее. И вот, в принципе, можно создать ботов, идеально похожих на людей. И отличить их от настоящего человека будет практически невозможно. Через цепи Маркова, через другие алгоритмы можно позволить ему писать осмысленный текст. То есть вот таким образом можно создавать в промышленных масштабах целые сети, набирать в них какое-то количество друзей, вести социальную активность. Но пока что это все в автоматическом режиме делать не удается. Но в будущем, то есть вот сейчас уже нейронные сети, так называемый искусственный интеллект, используют для создания бот-ферм. Поэтому я думаю, что в ближайшее время нас ждет очень много контента, похожего на человеческий, но не человеческого.
Может ли это привести к некоему коллапсу социальных сетей, когда человек уже перестанет совершенно понимать, с кем он общается, со скриптом или с живым человеком?
Ну, конечно, это уже приводит к этому. Вот в Telegram... так называемые телеграм-боты, которые осмысленно с вами общаются, которые могут какие-то делать вам подборы услуг. Вот недавно одна моя знакомая запустила патент-бот, то есть вы вводите торговую марку, бот проверяет, есть она или нет, предлагает вам варианты регистрации и так далее, и так далее. То есть, ну, это уже есть.
Диалог уже, да,
идет, да? Фактически, да, практически осмысленный диалог. Современная тенденция такова, что все-таки люди смотрят сейчас не на вот этих многочисленных непонятных сетевых персонажей, а на лидеров общественных мнений. И в этом тоже есть куда развиваться. То есть несколько лидеров общественных мнений в Украине имеют абсолютно ненастоящие имена, хотя имеют количество подписчиков больше 30, 40, 50 тысяч. И их, у кого-то из них никто никогда не видел. То есть это тоже феномен, когда аккаунт, за которым стоит, да, реальный человек, но нереальное имя и фотография становится лидером мнений. Почему бы топ-ботом, как мы их называем, не стать такими лидерами мнений и не управлять общественным сознанием? Это уже сейчас существует.
Ну вот по поводу того, как, в каких формах, да, это можно иногда обнаружить, забавная история произошла в России. Цитаты Владимира Путина с ежегодной пресс-конференции, которая состоялась 14 декабря, оформились в картинке в социальных сетях авторства движения «Молодая гвардия Единой России». Под хэштегом «Путин крут» комплиментарные посты с президентом оппонентам появлялись не только в этой группе, но и в других странных довольно-таки пабликах. Например, подслушано Акбулак, типичный Джалиль, типичные морки и подобных страницах. Картинки с цитатами президента были призваны обратить внимание россиян на пресс-конференцию Путина, однако выяснилось вскоре, что постили их не реальные люди, а боты. Многие из аккаунтов, которые публиковали эти картинки, принадлежали людям, которые уже давно умерли. То есть ситуация выглядит так. Страница ВКонтакте, человек, которого уже нет. Там такие посты с соболезнованиями, да, а потом от имени этого человека публикуется «Путин крут».
Вы знаете, здесь есть два варианта. То есть первый, это о котором я уже говорил, что можно же сознательно подставлять. Я сейчас вот абсолютно без всякой политики, мы понимаем, кто такой Путин и что делает Россия, но вот чисто технически можно подставлять таким образом компанию, пытаясь ее дискредитировать. А может быть, все намного проще. Сейчас существуют целые биржи, на которых вы можете купить маленькую бот-сеть, большую бот-сеть, там очень большую бот-сеть, взять в аренду ботов из определенного кластера, бизнес, красота, спорт там, и так далее, и использовать их. То есть это большой бизнес на сегодняшний день, и в ближайшее время, мы уже сейчас это замечаем, то есть все мы в сети прекрасно читали про так называемых парахоботов, михоботов, юлиботов и так далее. То есть крупные политические силы используют свои бот-сети, они их выращивают вместе с лидерами общественного мнения и уже давным-давно используют в сети для вот влияния на общественное мнение.
Мы видим, что вот эти фирмы ботов – это инструмент, да? Но ведь канцелярские ножницы – тоже инструмент, его можно использовать по-разному совершенно, да, в благих целях и в целях ужасных, да? А вот как обстоит с ботами? Можно ли их использовать в каких-то во благо, скажем так?
Конечно, можно. То есть, тут вопрос больше морально-этический. То есть группы ботов при правильном подходе влияют на общественное мнение. На каких-то конкретных людей или на большое количество людей. Так вот, влиять можно как во благо, так и во вред. Ну, большинство, понимаете, когда, чтобы влиять во благо, для этого нужны, ну, как минимум для создания ботферм, для их содержания и так далее, для этого нужны деньги. И вот содержать ботфермы, чтобы влиять во благо или какую-то позитивную мысль нести, то есть это нужно как минимум нормальное финансирование. И у благих дел у нас этого финансирования нет. У нас есть у политиков серьезные деньги. Вот поэтому все бот-активности ориентированы в основном в политическую плоскость у нас.
Ну и, конечно же, мы стремимся быть полезными нашим радиослушателям. Есть ли какие-то рекомендации для нашей аудитории, как себя вести в социальных сетях, как распознать вовремя угрозу того, что вашим сознанием пытаются манипулировать, натолкнуть на определенные мысли, как научиться обходить все эти капканы?
Ну, во-первых, если вы хотите создать свой маленький уютный мир в социальной сети, то не добавляйте в друзья незнакомых людей. Это первое. Второе, через вот такие фальшивые аккаунты можно, в принципе, у человека вытянуть много информации, вплоть до там, номера кредитной карты и так далее. То есть это называется социальная инженерия, когда к молодому человеку в друзья добавляется симпатичная девушка, начинает вести с ним диалог и говорит: а была у тебя собачка, у меня тоже была, а как ее звали, так и так, а у меня так. И вы не понимаете, что к почтовому ящику у вас кодовый вопрос, как звали мою собачку, и таким образом она забирает этот пароль и забирает ваш почтовый ящик со всем, что там может быть. Вот поэтому не ведите переписку с незнакомыми людьми, ну, если не хотите познакомиться, конечно. И вот на такие, когда слишком много вопросов про ваше прошлое, это сразу тревожный звоночек, что, возможно, кто-то использует социальную инженерию для вытягивания из вас информации. Второе, я сторонник ограничения общения в социальных сетях для детей несовершеннолетних, потому что как раз через них проще всего получить информацию там любую, что есть дома, чего дома нет, где родители, как, где работают и так далее. То есть вот с детьми нужно внимательно смотреть, где и с кем они общаются. Не лезть, конечно, не вскрывать их переписки, но проводить с ними периодически такие беседы, конкретными примерами. Вот. Ну и ну, в общем-то, все. То есть вот это основные советы.
Но это что касается индивидуальной безопасности каждого. А делают ли государства выводы, да, сталкиваясь с этими угрозами? Ну, мы говорим, да, о том, что в Соединенных Штатах ведется расследование, Великобритания тоже инициировала расследование о возможном влиянии России на процесс, который известен всем под названием Brexit. Но есть ли у нас другие примеры того, как государства действительно считают, вот вопрос, да, новых медиа, касающимся государственной безопасности?
Ну, у нас эти примеры есть как ни у кого другого. То есть закрытие Одноклассников и ВКонтакте – это очень четкий пример, как социальные сети, которые, в принципе, контролируются государством-агрессором, были закрыты. И, ну, сейчас ряд наших пользователей пытается попасть туда, но уже совсем не в тех объемах, в которых это было раньше. Потому что было очень просто управлять с помощью этой социальной сети, которая, ну, фактически всю информацию о человеке, номер телефона, его геолокации собирала. И не только там гражданских лиц, но и военных в том числе. И ну, очень много информации мы отдавали России. То есть вот это примеры, которые у нас существуют. Я знаю, что Facebook сейчас ужесточает требования к политической рекламе, и практически невозможно будет какие-то фейковые политические новости прогонять через Facebook в качестве рекламы. Ну и плюс у нас, ну если это можно отнести к этой категории, у нас целый ряд российских сайтов закрыты, причем закрыты довольно давно, и я считаю, что ограничение связывающего общего контента между Российской Федерацией и Украиной, это довольно правильный путь. И так в свое время делала Прибалтика, и мы видим, что сейчас она чувствует себя абсолютно хорошо.
Спасибо. Напомню, что у нас в гостях был Борис Тизенгаузен, украинский политолог, политтехнолог, эксперт по управлению репутацией и международным отношениям. Это радио «Крым Реалии». В студии для вас работал Сергей Макрушин. Пока.
Обойти блокировку «Крым Реалии». Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии». Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Радио «Крым Реалии».
Самое интересное, на самом деле, обсуждать годовщины событий, которые казались незыблемыми, но на самом деле остаются опротестованными самой реальностью. Насколько серьезное ожидание тех, кто продолжает находиться в этом фантасмагорическом мире. Мы поговорим о том, что происходит, искривление, искажение реальности по вопросу оккупации Крыма, что можно 4 года откладывать с решением такой проблемы.
Крымчане имеют право знать. В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Радио Крым Реалии. В эфире у микрофона Сергей Макрушин. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове, 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105 и 9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Кроме того, напомню, что идет наша трансляция на нашей странице в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Там же вы можете оставлять свои комментарии. Кроме того, посмотреть записи наших программ вы можете на сайте Крым Реалии.
Тема дня.
Итак, прошла очередная итоговая пресс-конференция Сергея Аксенова, о чем говорил назначенный Кремлем глава аннексированного Крыма во время этой пресс-конференции, которая стала уже традиционной. Почему объекты рекреации на Крымском полуострове продают и что об этом говорил Сергей Аксенов в 2014 году, что он говорил о крупнейших производителях вина на Крымском полуострове и что происходит с этим сейчас. А почему случилось очередное показательное увольнение чиновника во время этой пресс-конференции? Об этом всем мы поговорим в ближайшие полчаса.
Крым в центре внимания.
27 декабря на административной границе с Крымом российские пограничники не пустили несколько десятков украинских таксистов на полуостров. Об этом сообщила заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джепар. Она уточнила, речь идет о примерно 30-35 таксистах с пассажирами. Пограничники объяснили запрет въезда тем, что у желающих посетить полуостров якобы не хватило для этого денежных средств. Пассажирам в итоге пришлось самостоятельно добираться до места назначения. Ранее Федеральная служба безопасности России сообщала о планах укрепить админ-границу между полуостровом и Херсонской областью. Спецслужбе объяснили, что опасаются диверсантов со стороны материковой Украины. Согласно данным украинской погранслужбы, по сравнению с 2016-м, в нынешнем году транспортный поток на админ-границе с Крымом снизился на 20%. На прошлой неделе секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Александр Турчинов заявил, согласно обновленной системе пересечения админ-границы, жители соседней России будут проходить усиленную процедуру контроля. Биометрический контроль для въезда в страну иностранцев, в том числе россиян, вводится с 1 января 2018 года. Президент Украины Петр Порошенко уже подписал соответствующий указ. В Херсонской области на админгранице с Крымом работают три контрольных пункта въезда-выезда – Каланчак, Чангар и Чаплынка.
Крым в центре внимания.
Это была актуальная информация о том, что происходит на административной линии с Крымом. Хотели мы приберечь этот сюжет для продолжения разговора, да, но раз уж так случилось, давайте начнем как раз-таки с этой темы. Я приветствую в нашем эфире Дмитрия Мельчука, крымского политолога. Дмитрий, итак, каждый, кто следил за пресс-конференцией Сергея Аксенова, мог сделать, наверное, вывод, что из его риторики вообще пропали отношения с материком Украиной. Как вы думаете, с чем это может быть связано, учитывая, что вот мы становимся свидетелями того, как тем или иным образом усложняется, да, перемещение людей через эту линию, а речь идет о достаточно важной истории, так как это семьи, да, особенно под Новый год сейчас.
Да, я тут с вами абсолютно согласен. Перемещение становится более сложным, хотя вы понимаете, что во всех документах говорится о том, что для жителей Крыма никаких, в общем-то, осложнений быть не должно. И, честно говоря, это действительно очень важный момент, потому что добрая треть, если не 40% населения Крыма имеет родственников, имеет связи, интересы в Украине, и рвать их какими бы то ни было способами, это совершенно не по-человечески. И я думаю, что какие бы жесткие меры ни принимала Украина в отношении скажем, с Российской Федерацией в целом, но в положении крымчан все равно должно оставаться какой-то люфт, потому что нельзя отталкивать этих людей, создавать им дополнительные препятствия.
Ну, давайте теперь поговорим. Да, у вас еще есть что сказать,
что же касается пресс-конференции, то она построена была на очень оптимистичном таком тоне, у нас все хорошо. Ну, в принципе, видите ли, дело в том, что этот год связан для многих крымчан с большими ожиданиями, поскольку выборы всегда сопровождаются, ну, знаете, так, бросают косточку населению. Вот. Хотя все заговоры о том, что к концу года у нас и заработает мост, и федеральная трасса Таврида, вот. Ну, как-то поживем, увидим, стройка идет, это действительно так. А вот что касается усиления, там, значительного увеличения потока отдыхающих в Крым, то здесь у меня очень большие сомнения, очень большие, потому что на самом деле внутри Крыма мало что меняется, а конкуренты, ведь возвращается на российский рынок, или для россиян возвращается Египет, уже вернулась Турция, и в прошлом году туристические, ну, специалисты, связанные с курортным бизнесом, очень четко отметили, как только россияне опять смогли поехать в Турцию, поток в Крым сразу стал меньше. То есть тут я оптимизма явно не разделяю совершенно, честно говоря.
Продолжим разговор. Напоминаю, что беседуем мы с Дмитрием Амельчуком, крымским политологом. Давайте теперь поговорим о том, что же происходит с предприятиями виноделия, в частности, в Крыму. В 2014 году, в декабре, Сергей Аксенов на итоговой пресс-конференции сказал следующее. Российские торговые сети должны готовы поддержать крымских производителей вина. Конец цитаты. Также он обещал, что будут работать программы господдержки виноградарства и виноделия. Это было в 2014 году. Теперь давайте же послушаем, что говорит Сергей Аксенов сейчас. А говорит он о том, что все предприятия виноделия и рекреации в Крыму нужно пустить с молотка. Он заверил, что активная работа в этом направлении уже ведется, и подобные учреждения будут переданы в частные руки. Также Сергей Аксенов заверил, что жизнеобеспечивающие предприятия останутся в крымской собственности. Давайте послушаем прямую речь.
Точка зрения.
Конкурсы. Обсуждается вопрос приватизации всех объектов, кроме монополий, кроме там Крымгазсетей, Черноморнефтегаза, там Крымэнерго. Здесь ничего продаваться не будет, хотя в перспективе государственно-частное партнерство на каком-то этапе возможно. Но я считаю, что это должны быть полностью предприятия, которые подотчетны государственным органам власти, то есть подконтрольны. С точки зрения объектов, все, что касается рекреации, все, что касается там виноделия, там все должно быть продано там частным инвесторам, которые гораздо более эффективно работают. Здесь никаких сомнений нет, и политика в этом направлении будет продолжена.
Точка зрения.
Итак, я напоминаю, что с нами на связи Дмитрий Амельчук, крымский политолог. Дмитрий, итак, что вы можете сказать о некой трансформации, да, мнения Сергея Аксенова относительно того, что делать, например, с крупными винодельческими предприятиями? От государственной поддержки до, мы видим, что уже свершившейся фактически приватизации Нового Света.
Ну, а в принципе, скажите, пожалуйста, разве первое мы исключаем второе? Государственная поддержка может как раз проявляться и в поддержке частных предприятий. Я совершенно прекрасно помню, как в украинское время Верховный Совет Крыма, Верховная Рада Крыма выделяла дополнительные ресурсы, стимулировала производителей водки, частные предприятия. Это был вообще нонсенс, но такое ведь тоже было, и крымские депутаты поддерживали своих частных производителей.
Да, это известная водочная компания, да.
Да, да, было такое. Я не вижу проблемы в том большой, что они могут перейти в частный вопрос. Какие это будут руки и кто эти будут инвесторы? На самом деле, как бы, тут трудно сегодня строить перспективы. Вот, но вопрос в том, что, по крайней мере, уничтожение виноградников сегодня не происходит. Наоборот, закладывается новое. В этом есть какое-то, ну, оживление. Тут никуда не денешься. Это действительно так. Вот. Это, наверное, не самая большая проблема или, скажем там, трагедия для Крыма. Вот. А вот что касается в целом бизнеса, там проблем остается очень много. И, ну, я бы не сказал, что климат для предпринимательства значительно улучшается, это действительно остается серьезной проблемой.
Давайте поговорим теперь о кадровой политике. Сергей Аксенов во время пресс-конференции принял решение, сказал о том, что он принял решение уволить первого заместителя министра строительства и архитектуры, так называемого Крыма, Владимира Локтионова из-за невыплаты зарплаты на Крым железобетоне. Сергей Аксенов, который за последние 3,5 года уволил одного вице-премьера, 11 руководителей российских исполнительных органов Крыма и 39 их заместителей, не исключил, что организационные выводы могут последовать и в отношении главы Минстроя. Кадровые перестановки продолжаются, но я бы хотел напомнить, что в 2014 году Сергей Аксенов уверял в том, что идет работа по замене нерадивых чиновников на более добросовестных, что это вот такое украинское наследие, да, говоря словами Сергея Аксенова. Давайте послушаем прямую речь и продолжим.
Точка зрения.
Работа Минстроя тоже вызывает много нареканий. Сегодня по статье искал уволить господина Локтионова, это заместитель министра, за то, что была допущена просрочка, задолженность по заработной плате на Крым-железобетоне. 5 месяцев люди не получали зарплату. Куратор господин Локтионов отправил на Хлупина туда Виталия Германовича выяснить, почему, какие причины были связаны с тем, что прибыльное предприятие вдруг прекратило работать и начислять заработную плату людям. 300 человек, там 248, по-моему, количество сотрудников, которые работают. Полное бездействие должностных лиц. Поэтому вот на сегодняшний час, это я еще не говорю, я еще не принял решение в отношении первых лиц, но сегодня, то есть решение однозначное, там зам будет уволен по статье, служебное расследование покажет, нужно ли министру дополнительно вправить мозги. Если будет нужно, я точно так же это сделаю.
Точка зрения.
Ну вот мы видим, как уже почти 4 года Сергей Аксенов воюет с нерадивыми чиновниками, и нет этой битве конца. Я напоминаю, что с нами на связи Дмитрий Амельчук, крымский политолог. Дмитрий, прокомментируйте, пожалуйста, такое явление.
Ну, в любом случае, попытка наказать нерадивых чиновников, по вине которых задерживается зарплата, это вещь, которую можно было бы приветствовать. Но на самом деле, речь, когда идет о кадровой политике, то мы видим непрерывную чехарду и попытку, сменив одних, назначив других, решить какие-то проблемы. Это у них все не получается. Ведь кроме личности чиновников, их профессионального уровня, их компетентность и желание работать, есть еще объективные условия, в которые они поставлены. И надо сказать, что вот такая чехарда, она, конечно, не способствует уверенности кадров, ощущению перспективы, кадровому росту новых людей. Мы об этом уже довольно много раз говорили. На самом деле, здесь другая сейчас опасность существует. И, по сути дела, есть очень серьезное опасение, что очень скоро скамейка крымских чиновников, способных занимать должности, закончится, и начнут приглашать из континента, как здесь принято говорить. Вот это мне больше не нравится. Хотя на самом деле люди опытные, серьезные и способные, растущие в Крыму явно есть.
Ну, а насколько может Сергей Аксенов противостоять этому явлению? Потому что мы становились свидетелями того, как такие попытки есть, вот сопротивляться уж очень сильному контролю.
Нет, ну, конечно, его возможности ограничены. Тут надо объективно понимать вещи. Знаете, менять людей возможности есть. А улучшает ли это работу, если изменит ли это ситуацию в целом, здесь остаются много-много вопросов. Ну, потому что каждый человек, каждый управленец должен знать или понимать две вещи. Он должен пользоваться доверием, и он должен иметь инструменты для решения тех задач, которые перед ним поставлены. И, наконец, он должен четко и ясно понимать задачи, которые ему поставлены. Вот сочетание всех этих трех элементов дает возможность расти кадром. А ощущение, что тебя завтра пинком выгонят, ну, оно не способствует росту профессионализма.
Давайте поговорим, наверное, теперь о тех вопросах, которые не прозвучали на этой пресс-конференции. Последний для вас сегодня вопрос. Я говорю о тех важных событиях, которые происходят в Крыму и о которых Сергея Аксенова не спросили. Ну, например, о разрешении на добычу подземных вод, которое недавно мы также обсуждали в одной из наших программ. Вот отсутствие в повестке этой пресс-конференции подобных важных проблем. Разработка карьеров, да, как минимум. То, что происходит с историческим наследием в Крыму. О чем это может говорить?
Нет, давайте, наверное, все-таки это должно быть темой отдельного разговора, потому что проблемы все эти остаются. И здесь надо привлекать еще и специалистов в каждой из этих сфер, потому что, скажем, как только произошли известные события в марте-апреле 2014 года, то на первом этапе вообще остановилось все строительство, потому что в Крыму явно не хватало своего песка. Вот. И пока не появились новые карьеры, не прошло определенное, ну, скажем так, даже с нарушением законодательства, их добыча, стройки все остановились. Это действительно, ведь Крым получал песок из Херсона, из Запорожья, и вдруг все это прекратилось. Это отдельная большая тема. Я думаю, в двух словах мы ее сегодня здесь не проговорим. Она действительно существует, это все правда. И она требует серьезного проработки и широкого круга специалистов.
Благодарю вас. Мы продолжим обязательно разговор на эту тему в наших следующих эфирах. Напоминаю, что с нами на связи был Дмитрий Амельчук, крымский политолог. Продолжаем эфир. Напомню, что у каждого нашего радиослушателя есть возможность принять участие в прямом эфире. Расскажите нам, что же вам запомнилось в пресс-конференции Сергея Аксенова, либо что вы бы хотели услышать, но не услышали. 8 800 1006 926. Жители Крымского полуострова могут звонить на этот номер бесплатно. Жители материков части Украины, звоните нам по номеру 044-490-2905. Также можете комментировать наши эфиры в социальных сетях. Продолжаем эфир. С нами на связи Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Тарас, здравствуйте. Итак, я поднимал уже эту тему в нашем эфире. Теперь хотелось бы узнать у вас, что значит исключение из риторики Сергея Аксенова темы материковой части Украины. Он теперь даже не винит Украину в том, что чиновники, мол, в Крыму с украинскими привычками, и вот поэтому приходится так бороться с коррупцией. Вот бороться с коррупцией, Сергей Аксенов говорит, что по-прежнему надо, но вот Украину уже не обвиняют, да, это как минимум. Ну, уже не говоря о наиболее актуальных таких проблемах, например, как проблема воды на Крымском полуострове или электроэнергии.
Добрый день. Ну, ничего удивительного нет, тем более, что если внимательно посмотреть за ротацией чиновников в Крыму, то можно увидеть, что там уже по несколько раз проходила ротация именно российских чиновников. И как-то уже смешно будет говорить о том, что во всем виновата Украина со своими так называемыми чиновниками, которые воруют, которых не успели поменять. Но это уже даже для российских руководителей, в данном случае для Аксенова, уже будет моветон уже рассказывать об этом, когда это уже несколько раз происходило. Это же смешно будет. Хотя сам Аксенов, в принципе, сам представитель бывших коррумпированных украинских элит. Поэтому ничего удивительного нет. Почему исчезают другие темы? Ну, они уже в действительности уже набили оскомину, поэтому Крым фактически находится под оккупацией России, и говорить о том, что еще Украина в чем-то виновата, ну, я думаю, будет уже смешно даже для Аксенова, даже Аксенов это понимает.
Продолжаем эфир. У нас есть звонок от нашего радиослушателя. Здравствуйте, вы в эфире.
Доброго ранку вам.
Да, говорите.
В первую чергу я хочу поздравить... Алло.
Так, мы вас чуем.
В первую очередь я хочу поздравить наших крымчан с наступающим Новым Роком, побажать им, говорится, выдержки, и все будет нормально. А то, что вот это все представители власти, что там они говорят, то все такое дело. Главное, все будет у нас в порядке. И я считаю, что все, что украдено, оно вернется туда, где повинно быть.
Благодарю вас за ваши пожелания. Напоминаю, что каждый наш радиослушатель может принять участие в нашем эфире по телефону 8 800 10 06 926. Звоните нам бесплатно на этот номер, если вы находитесь на территории Крымского полуострова. Жители материковой части Украины, можете присоединиться к нашему эфиру по номеру 044-490-2905. Продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Итак, продолжаем эфир. Напоминаю, что с нами на связи Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Итак, что, по вашему мнению, вообще для тех, кто находится на материковой части Украины, было важным услышать из того, что сказал Сергей Аксенов на этой пресс-конференции, либо это не имеет какого-то особого значения?
Ну, самое важное, что могли бы услышать и украинцы, и жители материкового и Украины, проукраинские граждане, это то, что объявление Аксенова, что Крым возвращается в состав Украины, и он убегает в Россию. Это была бы самая приятная новость. А все остальное, это, конечно, мишура и пропаганда. Единственное, что можно отметить, это первое, то, что будет в дальнейшем проводиться так называемая приватизация активов энергетических компаний, то есть фактически будет незаконно изыматься и в пользу российских бенефициаров, то есть так называемую приватизацию. Ну и дальше был разговор только о том, что ну там они активно будут осваивать средства российского бюджета, хотя уже они уже четвертый год никак не могут понять, почему не досваиваются деньги. Вот и, конечно, то, что будет там продолжаться строительство главной стройки века после моста, это будет так называемая
об этом мы сейчас успеем поговорить. Я прошу прощения, что прерываю вас. Напоминаю, что с нами был Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Хотелось бы передать слово Максиму Горинову. Он сейчас как раз подключился к нашему разговору. Российский философ и публицист. Максим, здравствуйте. Итак, я напомню, что в 2014 году на итоговой пресс-конференции Сергей Аксенов говорил, что мечтает оправдать доверие крымчан. А вот у вас бы хотелось спросить, не то чтобы доверие крымчан, а доверие россиян оправдал ли Крым? Я хотел у вас об этом спросить в связи с явными проблемами, которые мы наблюдаем, например, в реализации федеральной целевой программы по развитию Крыма. Буквально две минуты у нас есть.
Ну, понимаете, россияне присоединяли к себе Крым не для того, чтобы его развивать. Понимаете, они присоединяли его для того, чтобы почувствовать полноту бытия, ну, грубо говоря. Им без Крыма было неудобно, а с Крымом им удобно. С Крымом они получают, ну, опять же, мы говорим об игре воображения, да, вот, коллективного воображения россиян. Вот в этом коллективном воображении было зияющее место, была зияющая дыра, пустота. Отсутствие Крыма, и оно ассоциировалось с утратой величия, с утратой мирового значения и так далее. Теперь они присоединили Крым. Крым может быть сколько угодно запущенным. Там может начаться абсолютная разруха, там может начаться невероятные какие-нибудь экономические бедствия. Для россиян-то абсолютно все равно. Главное сам факт присутствия его в составе России. Это присутствие подчеркивает для россиян их вот мировой статус. То есть для всех окружающих народов он не подчеркивает, для россиян подчеркивает. Это такая, знаете, игра воображения в одной голове. Да, вот для них это важно. И они этому рады. А что там на самом деле происходит? Развивается он, не развивается, строятся там дороги, не строятся там, улучшаются университеты, не улучшаются, инфраструктура, безопасность и все остальные вещи, они имеют вторичное, третичное, там, четвертичное значение. Это неинтересно. Вот, если коротко.
Благодарю вас за ваше мнение. Напомню, что с нами на связи был Максим Горинов, российский философ и публицист. Это радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня у микрофона дежурит Сергей Макрушин, в том числе и для того, чтобы напомнить вам, что вы можете не только слышать нас на средних волнах, но и смотреть на нас в сети интернет. В частности, это можно сделать на нашей странице, на ресурсе Facebook, на нашем канале на YouTube. Кроме того, вы можете выйти с нами на связь по тем контактам, которые вы найдете на сайте Крым Реалии. Там же вы можете найти актуальные новости и аналитические материалы о тех событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на Крымском полуострове. Продолжим через несколько минут.
обойти блокировку «Крым Реалии». Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
А сегодня мы будем говорить про миллионы.
Сегодня мы говорим о митингах,
о демографическом облике Крыма,
об использовании России крымских предприятий военно-промышленного комплекса,
о том, что же вызывает чувство гордости сегодня у россиян,
о российской реальности аннексированного украинского полуострова,
об украинской культуре в аннексированном Крыму,
о том, о чем им не рассказывают российские средства массовой информации.
Радио Крым. Реалии. Крым.